Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, и в студии вместе со мной работает Елена Глещинская. Это «Свежее утро». Расскажем о главных новостях к этой минуте. Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
И начнем мы с того, что представитель администрации чешского президента Рудольф Индрак пожаловался, что после высылки из России 20 дипломатов в посольстве останется всего лишь 5 сотрудников. Кроме того, Москва дала всего лишь 24 часа, чтобы они покинули территорию страны, тогда как российские дипломаты получили 48 часов, чтобы покинуть Чехию.
Жалко, да?
Очень.
Напомню, Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Их подозревают в том, что они причастны к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Уже США высказалась и поддерживает решение Чехии выслать российских дипломатов. По словам главы пресс-службы Госдепа Нед Прайс, они ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность и критически важную инфраструктуру союзников и партнеров США. Вот так. И наш российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии, и объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. Что касается вот этого взрыва в 2014 году в населенном пункте Врбице. Значит, Прага намерена вынести этот вопрос на обсуждение на предстоящем заседании НАТО и на встрече глав МИД ЕС. Однако, вот ты смотри, чешская полиция заявила, что российские спецслужбы действительно взорвали этот склад, но не специально. Ну, чего ты смеешься?
Нет, я смеюсь, потому что объясните мне, пожалуйста, одно. Вот вы мне объясните, пожалуйста. В 2014 году случилось, в 2018 что-то там стало известно, 21-й на дворе. Оба.
Российские спецслужбы взорвали, но не специально. И вообще тебе боеприпасы не чешские, а принадлежат гражданину Болгарии, вообще они собирались отправить их на Украину якобы. Ну, вот так вот все запутано.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МКИМО МИД России Кирилл Коктыш. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ну, это же не первая такая акция, можно сказать, Чехии против России. Мы видим, что и в этом году, с начала года, и в прошлом году было целый ряд антироссийских каких-то заявлений, обвинений и акций. Ну и вот теперь дожились до того, что практически не остается польских дипломатов в России. Как вы думаете, это очень страшно?
Нет, но дипломаты все-таки не остаются чешских, да? То есть,
поссорились
в Чехии, а польских дипломатов не хватает. Нет, на самом деле получается достаточно понятная, очевидная вещь. Надо брать под козырек, если ты стоишь в строю. И понятно, что это было как, законсервированный повод, вот такая вот консерва, которая лежит, а когда возникает необходимость, то ее нужно открывать. Понятно, что я тут соглашусь с Марией Захаровой, что вылезла неожиданным образом попытка госпереворота в Беларуси, которая, в общем-то, можно относиться как угодно к исполнителям, но в Госдепартаменте или Соединенные Штаты есть основания, что они относились к этому серьезно. И это, конечно, очень неловкая ситуация, которую нужно срочно исправлять отвлекающими
информационными взрывами. Вот как. А скажите мне, Кирилл Евгеньевич, вы о консервах сказали. А что, сколько таких консервов по всему миру, когда вот так вот можно что-нибудь вот так вот сказать? А вы причастны? А что не причастны, я не знаю, там, к революции 905 года? А может, к французской? Ну, а что, 14-й год, где вы были? Что это такое?
Ну, зависит от качества этих консерв. И зависит, в общем-то, от степени совместимости того, кто их использует. Дело в том, что ситуация, что здесь в Чехии все более-менее понятно, надумано, притянуто за уши, все в режиме хайли-лайкли и так далее, но в режиме, в общем, такой постправды никого это особо не интересует. Чехия малая страна, когда завтра выяснится, что что-то было не так, ну что взять с малой страной, в конце концов. Всем свойственно ошибаться, даже не великая страна. А то, что она произвела в нужное время информационный взрыв, ну, не такой сильный, как хотела, только произвела.
Ну вот вы знаете, да, вы знаете, им показалось мало, они еще объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Баширова. Так что, видите, взрыв был маленький, ну, и они еще добавляют.
Ну, это в довесок.
В довесок, да.
Да. Ну, понимаете, это очень старая тактика, что если кто-то, в общем-то, облаивает слона, то он претендует на вполне понятно свою весовую категорию, во всяком случае, он так думает для себя.
А вот объясните мне, пожалуйста, вот если серьезно, тут понятно, с чехами, с их высылкой, вот с этой историей, в принципе, все понятно, по большому счету. Ну вот, как бы вы, как политолог, например, на это отреагировали? Вот как? Вот тебе говорят, вот, а они причастны. Доказательств нет? Ну, они причастны. Вот как на это реагировать? Вот что, пропустить мимо ушей? Ясно, что МИД там выслал 20 человек, ладно. Да, это их работа, они там высылают. А вот так вот наблюдаешь со стороны? Вот как на это реагировать? Вот что это такое? То есть, что, просто удивиться и пройти мимо?
Нет, понимаете, во-первых, на уровне Министерства иностранных дел не реагировать нет такой возможности.
Так я и говорю, они выслали, это их работа, они там сделали. Вот вы как политолог, вот как бы вы отреагировали на это? Пожали бы плечами и все, ну а что ты скажешь? Ну Чехия маленькая страна.
Нет, когда выясняется, в общем-то, причинно-следственная взаимосвязь, то любое информационное мероприятие теряет смысл. То есть если мы констатируем, в общем-то, как я уже говорил, соглашаясь с Марией Захаровой, а мне кажется, что она достаточно права, что это отвлекающий информационный взрыв, который должен увести внимание от главного, а, в общем-то, от того, что, в общем-то, уже третье мероприятие Соединенных Штатов проваливается в отношении России. И, кстати говоря, высылка дипломатов российских из Чехии стоит в той же линии, как все срочно заботились здоровьем Навального, потому что тоже отвлекающее информационное мероприятие. Вот, потому что это, собственно говоря, подчеркивает только значимость того, что с попыткой белорусского переворота было все гораздо серьезнее, скорее всего, чем мы это знаем, чем мы можем сегодня предполагать.
Да, получается.
И там, наверное,
так,
вылезет еще много интересного. То есть в этом плане нам стоит очень внимательно смотреть и понимать, куда смотреть.
Тут Лена руку тянет.
Спросите, я про еще одну маленькую страну. В Эстонии призвали запретить въезд россиянам в Евросоюз.
Вообще всем?
Да, вообще всем, да. Еще одна маленькая страна.
Ну, учитывая, да, что это заявил основной президент, вот и всегда возникает вопрос, ну, вроде бы Эстония маленькая страна, и вроде бы президент. А когда доходит до дела, ну, кто он такой? Ну, отставной человек.
Это Ильвис, что ли, сказал?
Ну, да. Мало ли что пенсионер скажет. Но он всегда был.
Вот не скажите. Знаете другого пенсионера? Вот в другой маленькой... Нет, не маленькой. В другой крупной стране. Вот пенсионер Кравчук. Вот как заявит что-нибудь, так вообще не знаешь, что потом с этим делать. Пенсионеры как раз очень даже разговорчивые.
Так, правильно.
Нечего терять.
Кроме пенсии. Ровно для этого и держит. Потому что если ляпнет что-то действующий политик, это же придется отвечать. И придется отвечать стране. А так, ну, вздорный старик, ну чего, мало ли что ему привиделось. То есть, когда нужно, пенсионер и старик. Когда нужно, представитель страны, бывший президент.
Да нет, так-то удивляет, на самом деле, знаете, что касается Ильвиса, вполне себе адекватный был, вообще-то, президент. Ну, ладно.
Со своими собственными переклинами, которые очень регулярно демонстрируют.
Ну, это да, ну, есть такое, кто без переклинов. Мы хотели с вами еще одну новость обсудить. Новый закон для борьбы с Россией и Китаем будет принят в Великобритании.
Вот только вы знаете, я не совсем поняла, для чего этот закон. Ну, во всяком случае, мне кажется, это вслед за законами, которые принимаются в США, да, против враждебных государств. Но вот в Великобритании хотят ввести обязательную регистрацию всех зарубежных граждан вражеских государств, ну, то есть России и Китая, как говорят там. При этом, если человек не зарегистрировался, то это можно считать уголовным преступлением. Регистрацию своего присутствия. Ну, по-моему, и так все граждане регистрируются, когда въезжают.
Я только тебе хотел сказать. Да. Ты без регистрации ты не можешь там
кроме того, больше трех дней.
Да.
Да, кроме того, они хотят обновить закон о государственной тайне, чтобы использовать против лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за границы. А именно идет речь о хакерах, которые работают от имени России и Китая. Ну вот мне...
А что, есть хакеры, которые работают от имени России и Китая? Прям вот говорят, я работаю от имени России, я хакер или что?
Это сообщает газета Times о том, что вот буквально в ближайшие дни об этом будет объявлено, и такой закон появится.
Кирилл Евгеньевич, что делать?
Ну, как что делать? Британия, опять же, остается только наблюдать. То есть понятно, что это... А более жесткое издание, вариант издания закона об иноагентах, который всю жизнь существовал в Соединенных Штатах. Если посмотреть на историю, то этот закон имел очень разные вариации. От очень жестких, потому что когда он касался, например, японцев во время Второй мировой войны, и японцы, по большому счету, не считали за людей, а до, в общем-то, современной формы, когда, тем не менее, остается огромное количество ограничений для любого иностранного компании. Британия до сих пор, и представители Британии до сих пор старалась обходить соответствие британской традиции без этого, обходясь прецедентным правом. Вот, но понятно, что нужно решать ряд и политических вопросов, и экономических вопросов. Экономических, это понятно, что Британия уже несколько лет говорит о возможности экспроприации денег, в первую очередь, российских олигархов, находящихся в Лондоне. Вот, и это такой лакомый кусок. А с одной стороны, его очень тяжело взять, потому что полетит вся британская репутация, которая середина 19 века мотивировала, что деньги, попавшие в Британию, по определению все всегда чистые, а обладатели этих денег всегда респектабельные джентльмены. Но если принцип будет нарушен, конечно, это довольно сильным ударом будет по имиджу Британии, но похоже, что просто деньги очень сильно нужны, плюс существует и политическая конъюнктура, которая к этому способствует. Надо в условиях, когда очень все получается, нужно показать на внешнего противника, который является причиной всего плохого. Вот, поэтому здесь логика более-менее понятная.
Кирилл Евгеньевич, мы вас благодарим за разъяснение, за комментарий. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИБО МИД России Кирилл Коктеш был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
И расскажем сейчас о том, что в отряде российских космонавтов опять появилась женщина Анна Кикина. Может, в 2022 году, ну то есть в следующем, полететь на МКС.
Да, действительно, такое решение приняли в Роскосмосе, об этом заявил Дмитрий Рогозин. Она будет включена либо в осенний, либо в весенний экипаж следующего года. Анна Кикина появилась в отряде космонавтов через открытый конкурс. Она прошла, подала свою анкету в 2012 году. Сама она не летчик и не инженер.
Давай ее позовем.
Не инженер. Она, ты знаешь, она радиоведущей работала.
О!
Она наша коллега. И кроме того, нет, основная ее специальность, естественно, она специалист МЧС по спасению. Она и закончила, поэтому профильное образование есть, и работала спасателем. Но одно время она работала радиоведущей на радиостанции в Алтае. И вот она прошла отбор в отряд космонавтов, готовилась, и таким образом в следующем году уже может полететь. Кроме того, сообщили в Роскосмосе, что не только она, а скоро могут появиться еще несколько женщин, участницы, которые подавали свои заявки после съемок художественного фильма вызов. У них и инженерное образование, пока не раскрывают, кто они, но они сейчас, видимо, тренируются и готовятся для того, чтобы стать еще космонавтками.
А что это за новости про то, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, и в 2025 году будет создана Российская орбитальная служебная станция?
Ну вот уже давно говорят о том, что МКС сейчас уже сильно поизносилась. Уже давным-давно говорили о том, что, возможно, будут строить новую станцию, и эта орбитальная станция уже наверняка будет в другой конфигурации с другими партнерами. Но, во всяком случае, с российской стороны такое решение может быть принято уже в ближайшее время. До 2025 года будет проходить обследование станции и согласование с партнерами по МКС, которые там тоже работают, но уже, скорее всего, МКС может пойти не на металлолом, а может быть стать... Ты знаешь, говорили, что она может стать новой гостиницей. То есть она не будет использоваться как научная станция, а может использоваться как космическая гостиница.
Я за то, чтобы это был музей. Давай слетаем в музей. Да, на МК, а что гостиница? Что, мало гостиниц? А вот музей?
Гостиница
вот
плюс круто. Музей.
Тоже.
И есть такие проекты, и в частности об этом совсем недавно заявлял российский космонавт и ученый Сергей Рязанский, что новая орбитальная станция будет строиться в том числе и частными космическими компаниями из России, у которых уже есть достаточно опыта, что ли, создания своих космических программ. Вот такая вот фантастика, представляешь?
Фантастика, точно.
И женщины полетят. И новая орбитальная станция.
Bloomberg прогнозирует, сокращение запасов нефти может привести к росту ее стоимости до $74, а наибольшие запасы углеводородов сохраняются сейчас в Китае.
Но это не общие запасы нефти, если ты мог подумать, что нефть заканчивается на планете. Нет, это говорится о тех запасах, которые скопились в хранилищах за время пандемии. Помнишь, мы говорили о том, что их было так много, что уже негде было хранить, а вот теперь Bloomberg по своим источникам и основываясь на данных Международного энергетического агентства, заявляет, что хранилища пусты, а есть заполненные они только в Китае, который активно скупает нефть по всему миру. На этих новостях, естественно, и стоимость нефти выросла до 67
так-то до
долларов
74 не очень
за баррель. Получается. И вот говорят, что, скорее всего, вырастет.
Можно
но вот
верить?
Ты знаешь, ну, мне кажется, ну, в чем вопрос? Ну, откройте краны и заполните хранилище.
В чем вопрос, сейчас узнаем. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг на прямой связи с нами. Валерий Александрович, здравствуйте.
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 Елена предлагает открыть кран и заполнить хранилище, и вообще не понимает, в чем проблема.
Ну, давайте... они сдерживают добычу нефти, а теперь уже хранилище пустое.
Плюс уже открыла краны, в общем-то, начиная вот с этого квартала, предложение нефти существенно вырастет. Вот. Плюс в первом квартале очень сильно, благодаря китайскому спросу, рост экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана, поэтому вентиль де-факто открыт. Вот, другое дело, что для того, чтобы страны-производители были уверены, что их рост добычи не приведет к новому обвалу, нужно действительно удостовериться, что рынок находится в состоянии, скажем так, близком к дефициту. Да? Просто дело в том, что когда вы покупали в прошлом году нефть по 20-30 и там, $10 за баррель, а сейчас цены более высокие, да, конечно, выгоднее расходовать именно ту нефть, которая была приобретена в прошлом году. Да, и вот, в принципе, цель ОПЕК заключается в том, чтобы вот эта дешевая нефть, купленная по очень низким ценам, она с рынка ушла максимально полностью.
Чтоб никто не спекулировал?
Ну, для того, чтобы просто у потребителей не возникало, скажем так, соблазна, как вот это было, например, несколько месяцев назад, когда Индия де-факто обвинила Саудовскую Аравию в том, что специально сдерживают добычу, чтобы сделать хуже потребителям, да, и отказалась покупать саудовскую нефть. Но вот, в принципе, вот
так сказать, на создание этого, скажем так, искусственным образом неким дефицита и стимулирует потребителей, с одной стороны, сначала уничтожить избыточные запасы, а затем действительно покупать нефть по той цене, которая есть на рынке, и не, что называется, выбирать какие-то более удобные моменты.
Валерий Александрович, но есть же страны, которые не входят в сделку ОПЕК и ОПЕК+. Они же могут открыть краники на этих новостях и заработать.
Ну, если говорить про самый, вот, так сказать, большой, большого производителя, который в ОПЕК+ не входит, да, это США. В общем-то, на самом деле уже полгода суточная добыча нефти держится в районе 11 миллионов баррелей. И, в принципе, практически не растет, хотя мы видим рост буровой активности, но проблема США заключается в том, что сланцевые производители, они получили очень серьезный удар финансовый в прошлом году, и сейчас, в общем-то, в связи с переориентацией на более экологичные инвестиции, в принципе, не находят достаточно денег для того, чтобы финансировать рост добычи. А крупные производители, ну, такие как ExxonMobil, например, они, наоборот, находятся под пристальным вниманием, под очень сильным давлением со стороны акционеров и, собственно, отказались от планов агрессивного наращивания добычи. Поэтому вот даже такой крупный производитель, как США, который раньше мог достаточно быстро вернуть нефть на рынок, он сейчас не может этого сделать, просто, вот, как я сказал, да, из-за такого стечения обстоятельств.
Я вот не пойму, деньги из воздуха. Купили за 10 долларов, сейчас можно продать за 67.
Мы здесь не тем занимаемся.
Да, то есть в чем проблема? Ты что там недоволен? Пусть продают сейчас за 67 то, что купили за 10.
Ну а зачем продавать, если вы потребляете эту нефть, да? То есть вы про кого говорите? Про того, кто создал запасы, но он создал запасы для того, чтобы, с одной стороны, Китай, например, да, он, создавая избыточные запасы, поддерживал рынок, а тот, кто создавал запасы, ну вот другие страны, Европа, США, например, их целью было просто, так сказать, ну, обеспечить насыщение внутреннего рынка, да, когда начнется восстановительный рост. Ну вот, собственно, он начался, да, и эти запасы начали вымываться. То есть, в общем-то, перепродажи нефти занимаются только трейдеры, да, а у трейдеров маржа, она совершенно не такая, да, это там примерно 1-2 доллара, не более, да, с барреля нефти.
Валерий Александрович, очень интересно вы рассказываете, но это достаточно вот сложная такая история. Мы к вам еще обратимся, с вашего позволения, когда придут новые сообщения по этому поводу. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас история, которая меня возмущает. Ты мне расскажешь, да?
А почему возмущает?
Ну, потому что возмущает. Участникам Европейской футбольной суперлиги может грозить наказание УЕФА. Потому что УЕФА считает проект циничным и основанным на корысти и эгоизме.
Ну,
а я вот считаю, что УЕФА основана на корысти и эгоизме.
И ты, и они правы, потому что футбол – это большой бизнес и очень большие деньги, и тут не место вот таким сантиментам. И Европейский футбольный союз предупредил богатейшие клубы континента, которые решили отделиться в Суперлигу, что будет всеми силами бороться с их планами создать вот этот новый турнир Суперлигу. Это речь идет о Реале, Барселоне и Челси. Да? Мы помним, что в прошлом году УЕФА чем угрожал этим командам? Он угрожал этим командам, что он их не пустит играть в другие европейские турниры и будут введены против них какие-то санкции. Ну, после этого Барселона, как основной зачинщик всего этого дела и сепаратизма, да, в футбольном мире, вроде они поутихли, и были такие новости о том, что Суперлига там отложена на какое-то время. Но она и так не собирались они играть, допустим, в этом году или в следующем. Они собирались играть там через пару лет, там это 12 важнейших.
Они хотят часть денег отжать у УЕФА, все очень просто. УЕФА не хочет расставаться. А УЕФА не хочет расставаться с деньгами. Поэтому ты меня спросил, почему возмущает. Вот я тебе расскажу, почему возмущает. Потому что УЕФА это кто? Это чиновники. Чиновники хотят перекладывать бумажки и зарабатывать деньги.
Эти футбол играют. С другой стороны, это богатейшие клубы, которые станут еще богаче. А те клубы, которые поменьше, не такие богатыми, угу. у них не будет таких возможностей, допустим, медийных возможностей и участия в таких турнирах вообще. То есть какие-то, может быть, и талантливые, и интересные игроки не смогут пробиться. Интересные команды не смогут пробиться. Будет играть Суперлига, ее будут везде показывать, у них много денег, станет еще больше, они еще больше купят себе телевизионного времени, а остальные просто будут, в третьем мире.
Ну да, тоже есть своя правда. Мы обязательно попытаемся узнать мнение спортивных обозревателей, комментаторов по этому поводу. Этот эфир для вас мы провели вместе с Еленой Глещинской. Спасибо.